Фёдор Михайлович Достоевский. «Идиот», часть вторая. Настасья Филипповна. История жизни Насти Барашковой трагична и тривиальна одновременно. Таких женских судеб по Руси тысячи. Рядом с богатейшим помещиком Афанасием Ивановичем Тоцким бедствовал мелкопоместный и бедный помещик Филипп Александрович Барашков, отставной офицер хорошей дворянской фамилии. Особенностью его было то, что его постоянно преследовали неудачи. Весь задолжавшийся. Сумел как-то устроить он свое маленькое хозяйство. Сильно ободренный успехом, поехал он в уездный городок, чтобы столковаться с главным кредитором. На третий день явился к нему из деревеньки староста, верхом на обгоревшей кобыле, с обгоревшей бородой, обожженной щекой, и сказал, что вотчина его сгорела. При пожаре погибла жена, спаслись только две дочери. Этого уже не смог вынести Барашков. Он сошел с ума и через месяц в горячке умер. Сгоревшее имение продали за долги, а девочек взял на воспитание сосед, помещик Тоцкий. Стали они жить в семье его и воспитываться там. Скоро осталась одна девочка, другая умерла от коклюша. Тоцкий совсем забыл про них, потому что жил за границей. Только лет через пять приехал в свое умение и увидел в доме прелестную девочку 12 лет, умненькую, милую, резвую, обещавшую стать необыкновенной красавицей. В этом Тоцкий был большой знаток. Он пригласил к ней гувернантку, опытную и с образованием. И через 4 года Настю воспитали и образовали со старанием. Так воспитание ее закончилось. Гувернантка уехала, но приехала барынька и забрала Настю с собой, увезла в далекую губернию, в деревеньке, где ждал ее новый дом, убранный изящно и дорого. Около Насти появилась старуха-ключница, молодая опытная горничная. Дом наполнен был библиотекой, музыкальными инструментами, картинами, кистями, красками, всем тем, что может вызвать интерес молоденькой девушки. А через 2 недели пожаловал и сам Тоцкий, который с тех пор полюбил отдаленную деревеньку. Он наезжал каждое лето и жил тут 2-3 месяца. Спокойно и счастливо, со вкусом и изящно протекала жизнь Насти около 4 лет. Зимой до Насти дошел слух, что ее благодетель собирается очень выгодно жениться в Петербурге. Слух был не совсем верным, но в судьбе Настасьи Филипповны произошел переворот. Она вдруг выказала резкий и решительный характер. Она бросила свой деревенский дом и приехала в Петербург, прямо к Тоцкому. Он изумился, начал было что-то говорить, но оказалось, что говорить нечего и говорить уже не тем слогом. Перед ним сидела совершенно другая женщина. Она гневно говорила ему, что никогда не любила его, часто даже ненавидела, но не позволит из прихоти, из злого желания жениться ему ни на ком. Перед Тоцким была не Настя, а Настасья Филипповна, многознающая и понимающая. Это был уже не тот характер, как прежде. Не робкая девушка, эта новая женщина хохотала и колола его ядовитейшим сарказмом. Она заявила открыто, что теперь она хочет посмеяться над ним. Пока Настасья Филипповна хохотала и излагала все это, Тоцкий обдумывал ситуацию. Ему уже приближалось к 50 годам. Положение в обществе было устойчиво и положительно. Свой покой он ценил прежде всего. Думал он неделю. Дело в том, что серьезно угрозу Настасьи Филипповны принимать не приходилось. Это знали и он, и она. Но вот навредить себе, Погубить себя Настасья Филипповна могла легко. Тоцкий был человеком умным. Он понимал, что Настя знает, чем его больнее ударит. Публичным скандалом и неприятностями с ним лично. Он уступил и смирился. Тем более, что новая Настасья Филипповна сильно отличалась от Насти из Отрадного. В последние 2 года он часто удивлялся изменению ее лица. Она становилась ужасно бледная, но хорошела от этого невероятно. У Тоцкого, погулявшего на своем веку и не уважающего человеческие и женские души, на Настю несколько изменился взгляд. Он решил выдать ее замуж с хорошим приданным и в какую-нибудь дальнюю губернию. Но сейчас она волновала его своей новизной. Он поселил ее в Петербурге и окружил роскошным комфортом. Прошло 5 лет петербургской жизни. Тоцкий не то чтобы стал тяготиться Настасьей Филипповной, он стал бояться ее и хотел обезопасить себя от нее совершенно. Он даже думал, что она хочет выйти за него замуж. Но случай сказал ему, что предположение его было не таким. Тоцкий обратился за помощью в дружеском совете генералу Япончину. Оба приехали к Насте. Тоцкий начал откровенный разговор. Винил во всем себя. Говорил, что он теперь хочет жениться. Настасья Филипповна задала один вопрос. «Чего от меня хотите?» Тоцкий сказал, что он не будет знать покоя до тех пор, пока она не выйдет замуж. Был предложен Гаврила Ардалионович, который хотел бы получить ее расположение. Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих. 75 тысяч, которые дарит ей Тоцкий, она возьмет, потому что цену деньгам знает. Но за Гаврилу Ардалионовича не выйдет до тех пор, пока не убедится, что в семье его нет для этого возражений. На то мы порешили. У Настасьи Филипповны было объяснение с Гаврилой Ардалионовичем. Но она точно знала, что в семье все против этого, постыдного с их точки зрения брака. Такой была ситуация к тому моменту, как на сцене событий появился Мышкин. Что же касается Парфена Рогожина, то он давно был влюблен в Настасью Филипповну. Он просто болел ею, готов был душу дьяволу продать, только бы заполучить ее. Его не смущала сомнительная и необоснованная слава о ней. Итак, после скандала у Гаврилы Ардалионовича Настасья Филипповна отправилась к себе домой, велев Гане быть у нее вечером. Ганя и князь Мышкин пришли в дом Настасьи Филипповны. Там уже были гости, постоянные ее поклонники. Она куталась в мантилью, и казалось, что ее лихорадит, она будто ждала чего-то. В 11:30 раздался звон колокольчика. Вошла горничная и доложила, что пришла толпа каких-то пьяных мужчин и требует пропустить к ней. Велено было пропустить. Потом Настасья Филипповна произнесла странную фразу. «Вот и развязка, господа». Вошла компания Рогожина. Он сам нес какой-то большой сверток, завернутый в газеты. Парфен выступил вперед. Гостиная Настасьи Филипповны не произвела на него никакого впечатления, хотя была богата и изящна. Он жадными глазами смотрел и видел только ее. «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, показывая глазами на сверток. 100 тысяч, — ответил он шепотом. «Это, господа, 100 тысяч. Вот в этой грязной пачке. Давеча он торговал меня. Начал с 18 тысяч. Вот теперь 100 принес. Это давеча у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там сестра его меня подлой назвала. С характером девушка. Да неужели ты, Ганя, меня в свое семейство ввести хотел? Меня, Рогожинскую, Ведь Рогожин меня в твоем доме торговал. Неужели прав он, что ты за 3 целковых до Васильевского доползешь?
Доползет, — проговорил Рогожин тихо, но убежденно. Настасья Филипповна указала на Тоцкого, обозвала его букетником, потом обратилась опять к Гане. Она же воспитана графиней. Но ничего своего у нее нет. Голая замуж пойдет, кому такая нужна? Фердыщенки?
Нет, — проговорил Фердыщенко.
Я не возьму, а вот князь возьмет.
Ведь возьмешь, князь?
Возьму, — ответил князь Мышкин.
Чем жить ты станешь?
Мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты. Я получил письмо от господина Саласкина. Он уведомляет, что я могу получить очень большое наследство. И князь вынул из кармана письмо, протянул его Птицыну. Птицын начал читать.
Да, князь действительно является наследником большого капитала в 1,5 миллиона. Наступила тишина. Ай да последний, вроде князь Мышкин.
«Значит, в самом деле княгиня?» — прошептала Настасья Филипповна.
«Неожиданная развязка. Не ожидала я такого».
«Отступись!» — прокричал князю Рогожин. «Я тоже тебя в жены беру прямо сейчас. Да погоди орать-то. Я, может, еще с тобой и так поеду».
Настасья Филипповна подошла к Рогожину и взяла у него сверток с деньгами. Потом обратилась к Ганечке.
«Я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Вот деньги.
Если вытащишь из огня, твои будут», — сказала она, сверкая глазами, и швырнула пачку в огонь камина. Все ахнули и загалдели. «Кинулись спасать деньги! Прочь!» — закричала Настасья Филипповна. Даже Рогожин превратился в недвижный столб. Ганя побледнел, оттолкнул приставшего к нему Фердыщенко, повернулся к двери, не дошел и упал. С ним случился обморок. Настасья Филипповна выгребла деньги из камина, подвинула к нему. Все деньги его, вся пачка. «Прощай, князь. Ну, Рогожин, вези меня».